«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В Москве накануне состоялись публичные слушания по болотному делу. Киноконцертный зал гостиницы «Космос» был полон, люди стояли в проходах и сидели на ступенях. Зал даже не мог вместить всех желающих попасть на эти слушания. Общественная комиссия правозащитников, журналистов и деятелей культуры представила доклад по итогам независимого расследования событий 6 мая прошлого года. Слушания организовали круглый стол 12 декабря, партия РПР «Парнас» и комитет 6 мая. «Правда о болотной» – такова тема нашей сегодняшней беседы с Марией Доброхотовой, членом комитета 6 мая. Она находится в нашей студии. Добрый вечер, Мария.
Добрый вечер.
Каковы были задачи вот этой комиссии и остаются, которая работает и которая проводила вчерашние слушания?
Задача была провести максимально объективное расследование событий 6 мая, то есть что же на самом деле происходило на Болотной площади. Были ли факты массовых беспорядков как таковые и что к ним привело, если они были? Вот два как бы основных вопроса. И на эти вопросы вот были получены ответы в ходе большой работы, проделанной комиссией и комитетом 6 мая, рабочей группы комитета 6 мая. Собственно, на первый вопрос, был ли факт массовых беспорядков, дается однозначный ответ, что массовых беспорядков не было. Были лишь факты отдельного сопротивления отдельных лиц граждан неправомерным, чрезмерным действиям сотрудников правопорядка по отношению к ним. То есть это были факты самообороны. И второе, что было выявлено, почему, собственно, было вот такое столкновение, потому что со стороны представителей власти было целенаправленное действие по созданию вот такой вот обстановки. То есть просто несколько фактов. С одной стороны, это никем не ожидаемое появление сил ОМОНа и внутренних войск внутри толпы людей, мирных граждан, которые пришли на санкционированную акцию. Второе – это появление провокаторов со стороны из толпы, но которые при этом охранялись силами ОМОНа. И было выявлено много фактов, когда граждане обращались за помощью, говорят, этот человек нарушает порядок, он кидается асфальтом или бутылками, выведите его, и никаких мер к ним не было предпринято охранительных. То есть это поощрялось, в общем-то. Вот. И в этой акции впервые вообще на самом деле было минимальное сотрудничество между организаторами этой акции и теми ответственными лицами со стороны милиции, которые обязаны эту охрану общественного порядка соблюдать. То есть, причем со стороны именно милиции они не шли на контакт. Вот. И кроме того, были поставлены дополнительные рамки. Было согласовано, что будут стоять рамки на при входе на Якиманку. Еще поставили дополнительные рамки при входе на зону митинга, на саму Болотную площадь. И даже если бы не было этого бутылочного горлышка, не было вот этого сжатия со стороны ОМОНа, то в любом случае уже была создана ситуация, когда огромная толпа пришла бы к рамкам, которых было в два раза меньше, чем на входе. То есть это уже была заведомо такая очень напряженная ситуация давки и, в общем, провоцировавшая панику или там что-то вот подобное, какие-то конфликтные ситуации.
Я знаю, что вы были сама на Болотной. Ожидали ли митингующие вот такого поворота событий?
Нет, совершенно не ожидали. У всех было праздничное настроение, и все пришли на мирную согласованную акцию. Был прекрасный солнечный день. Многие пришли полными семьями, с маленькими детьми. и, в общем, нарядные. И я шла впереди, так получилось, что я просто раньше пришла, чем многие, шла впереди колонны. И когда мы повернулись к Якиманке, и вот я увидела этот большой Крымский мост, и впереди меня шеренгу из вооруженных до зубов людей, а за ними стояли, стояли машины с водометами, с песком. То есть мне показалось, что я попала в кадры каких-то военных действий. Стало страшно, стало совершенно непонятно. То есть даже на какой-то момент колонна остановилась, потому что ну, не было понятно, как бы, к чему это, что это. Вот. Конечно, никто не ожидал, никто до последнего момента даже, наверное, не ожидал, что вот произойдет то, что произошло. Вот. И как, когда мы подошли уже непосредственно вот, к линии, на которой стоял ОМОН, ну, обнаружилось, что пройти просто к зоне, где будет митинг, невозможно, потому что там очень узкий проход. Просто вот там несколько метров, не знаю, ну, может быть, там 6-10. Вот. Для огромной толпы это невероятно узкое пространство. И как-то стихийно, да, было принято решение сесть, ну, тем, кто был впереди, для того, чтобы показать, подчеркнуть как бы свою мирную позицию. Вот, как это вообще принято вот, в подобных акциях, когда ну, вообще в мировой практике, что мы не идем, люди не идут на конфликт, это мирные люди. Вот, они совершенно беззащитны, когда сидят. И, ну, в общем, часть людей села, я лично не села. Вот, мне было как-то некомфортно. Ну, просто я была впереди. И, ну, ощущалось некоторое вот нагнетение обстановки, напряжение такое висело в воздухе. Потому что, собственно, люди сзади поджимали, линия ОМОНа тоже немножко надавливала на тех, кто сидит. И в этот момент, вот как вчера в ходе тоже этой беседы, да, по общественным слушаниям говорили организаторы акции 6 мая, как выяснилось, в этот момент шли активнейшие переговоры с начальниками, да, милиции, силами правопорядка, о том, чтобы как-то предотвратить ситуацию давки, там, повторения ходынки или что-то такое, чтобы вот выгладить эту всю обстановку. Ну и вот какое-то время они заняли, может быть, полчаса шли переговоры, люди сидели. Я была вот на самой первой линии около ОМОНа. И тут, ну, где-то с правой стороны относительно меня, я увидела колонну людей, такую вполне организованную, в масках, в каких-то балаклавах черных, которые так активно пришли. И вот встали совсем просто, я была вот в 10 сантиметрах, наверное, от них, совсем рядом. Я слышала какие-то внутренние переговоры между ними. И один другому тогда, ну, в общем, очень тихо сказал, почти шепотом, ну что, начинаем? Начинаем прорыв. Давай поднимать людей. Вот. И они начали силой поднимать людей, которые сидели. Да. После этого они стали толкать людей, вот этих, которые поднимали, в сторону ОМОНа. Вот. И, ну, дальше началась давка, сумятица, там невероятно, как бы, в общем, люди почти были на грани удушья. Вот. Меня выкинуло куда-то между двумя оцеплениями ОМОНа, сколько там было, три оцепления ОМОНа. Ну и, в общем, потом меня взяли как игрушку, выкинули обратно в толпу людей. Меня подобрал какой-то молодой человек и просто охранял от того, чтобы меня не побили. Потому что дальше началось такое надвижение стенки ОМОНа на людей. И они выхватывали по одному из толпы, причем это не были... Они не выхватывали тех, кто вел себя как-то более агрессивно там или, в общем, чем-то сильно выдавался. Это довольно случайно, потому что там были и мужчины, и женщины, и пожилые люди. Вот. И после того, как они выхватывали, и человек оказывался уже как бы внутри их оцепления, начинали жестоко избивать. Вот. Меня просто охранял вот молодой человек какой-то незнакомый от этих побоев. Потом я почувствовала, что распустили газ. и потому что слезились глаза, стало трудно дышать, все начали кашлять. Ну, в общем, вот такой вот сумбур происходил.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. Правда о Болотной. Такова тема нашей сегодняшней беседы с Марией Доброхотовой, членом комитета 6 мая.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что тема нашей сегодняшней беседы с Марией Доброхотовой, членом комитета 6 мая, «Правда о Болотной». Вот вчера показывали видеофильм, можно так сказать, как по-вашему он отличается от тех кадров, которые иногда демонстрируют по федеральным телеканалам и по которым вычисляли вот тех узников Болотной, которые сейчас сидят в предварительном заключении?
Да, я думаю, этот фильм, конечно, отличался. В этом фильме было показано то, как, собственно, ОМОН и другие там внутренние войска выхватывали людей, и просто видно, что без особой причины и девушек, и пожилых людей начинали избивать. И те, кто пытался им помочь, тоже, в общем, били. И иногда людей били дубинками по головам, они теряли сознание. Там были кадры, когда человек лежит без сознания, а его за ноги тащат просто, и он бьется головой в асфальт. И те, кто пытается ему помочь, также начинают совершенно жестоко бить дубинками. Вот, то есть такие, на самом деле, страшные кадры. Вот, или как просто кадры невероятной жестокости, какой-то просто чудовищной, вот, зверской обозленности со стороны сил правопорядка по отношению к мирным гражданам.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Всем добрый вечер. Анатолий Клинцы, Брянская область. У меня такой вопрос. Я, конечно, все понимаю, но хочу услышать именно от вас. Почему власть, если можно ее назвать властью в стране, я называю их самозванцами, боится оппозиции, боится смены власти и применяет против оппозиции такие антинародные законы. Спасибо в любом случае.
Да, как вы считаете? Ну, тогда это было понятно, на следующий день была инаугурация, а в принципе?
В принципе, для чего было вот это все
да,
сделано?
Да, почему так боится власть, да.
Ну, на этот счет могут быть так осуждения, да, некоторые разные суждения. Но, конечно, боялись Майдана, боялись того, что люди останутся, задержатся и испортят коронование президента Путина. Потом, я думаю, что это проверка, конечно, гражданского общества на вот его вот эту вот, как бы, пока мы едины, мы непобедимы, мы здесь власть, и вот все вот эти вот оппозиционные лозунги. Потому что, ну, такого своего рода кровопускание сделали оппозиции и народу. И, ну, вот вопрос теперь в том, что как общество ответит на последующие после этих массовых насильственных чудовищных действий по отношению к людям и последующим за ним массовых репрессий, как общество отреагирует? Отреагирует ли оно какой-то вот сплоченной такой вот позиции и встанет ли на защиту себя, сможет ли противостоять. Ведь тех узников, которых стали брать сейчас как вот якобы участников этих массовых беспорядков, Эти узники – это представители практически всех вот слоев общества. Да, это мы и мужчины, и женщины, и студенты, и пенсионеры, и безработные, и успешные коммерсанты, и интеллигенты, и даже люди, находящиеся под психиатрическим как бы контролем. То есть это такой вот срез, можно сказать, общества. Каждый представитель, каждый может узнать себя в их лице и убояться выйти дальше на митинг.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Алло, это меня?
Да, ваш вопрос Марии Доброхотовой.
Добрый вечер, Владимир, Нижегородская область.
Добрый вечер.
Мария, у меня вот такое дело. Чтобы сломать вот этот режим воровской, антинародный, нужны свободные люди или люди, жившие в свободном обществе. А где их взять-то? Понимаете, студент, если голову поднимет, его вышибают с института. А рабочий пойдет на демонстрацию или куда-то, выгоняется работы. И еще, понимаете, вот я недавно, полмесяца тому назад, лежал в больнице, и вот познакомился с учителем истории. Вот этот истории, у истории учит наших детей. Понимаете, он говорит, что Нобелевскую премию дают только врагам России, понимаете? И на Болотной площади все это было проплачено газдепом, и все это там выступали враги народа. Вот, понимаете, я вижу безвыходное положение везде, волосиям. Что делать-то? Спасибо.
Да, промыли мозги вашему соседу по палате, это явно. Что делать, Мария?
Ну, это действительно сложная ситуация. Вот прям такого прямого ответа у меня нет. И когда меня спрашивают, боюсь ли я оказаться, конечно, мне не хочется оказаться в тюрьме, не хочется быть уволенной или чтобы там закрыли какое-то дело, которым я занимаюсь. Но молчать в этой ситуации, мне кажется, преступно. Просто вот в целом страна находится уже на грани. И это вот состояние, оно все как бы продолжает нарастать и нарастать. Я думаю, что в итоге люди дойдут до той точки кипения, когда им уже нечего будет терять, к сожалению. Вот, потому что... Но сейчас действительно многие боятся. Боятся выходить, боятся что-то сказать. Даже не то, чтобы сесть в тюрьму, а какие-то даже минимальные потери не решаются вот на них.
Ну, спустя почти месяц с лишним было продолжение, опять было давление на вас. Чем вы объясняете, что вот 11 июня такая была массированная зачистка оппозиции по всей столице?
Я думаю, что власти хотели... Во-первых, они брали лидеров. То есть они даже не арестовывали, а проводили просто обыски, допросы, такие устрашающие меры по отношению к лидерам и оппозиции. И назначили всем допросы на 12 июня, так, чтобы они не смогли присутствовать на митинге. Я думаю, для того, отчасти, чтобы посмотреть, как будет вести себя масса людей без так называемых лидеров, то есть насколько вот они зависимы от их присутствия. Вот такой вот пробный как бы шаг. Какова будет реакция людей на то, что ведутся такие допросы? Поскольку 6 мая было неожиданно, конечно, массовая акция. Неожиданно для всех и для организаторов. Мало кто, в общем-то, рассчитывал на то, что выйдет такое количество людей. Даже вот по самым смелым оценкам, 10 тысяч это был вот какой-то потолок прогноза. Вот, а вышло, разные оценки, 7, 8, 10 раз, может быть, даже больше. И это была какая-то низовой такой подъем. Вот. Ну, в общем, мне кажется, власть хотела прощупать, насколько это все-таки кем-то инициируется сверху, или это вот такое низовое движение.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер.
Алло.
Да.
Это меня, да?
Да, ваш вопрос Марии Доброхотовой.
Ага. Добрый вечер. Добрый вечер. Виталий, город Лобня. Значит, ну, мне хотелось бы высказаться по этому интересному вопросу. Значит, то, что оппозиция нужна, бесспорно, абсолютно. Иначе без оппозиции будет застой, который мы уже видели и при Брежневе, Андропове, там, Черненко и т.д. и т.п. Значит, ну, образно говоря, значит, если в помещении беспорядки и мусор, значит, то, образно говоря, то надо брать мокрую тряпку, пылесос и так далее, и без истерики производить уборку, но не устраивать пожар. Ну, значит, у меня вот какой вопрос. Какова ответственность лидеров оппозиции, значит, за соблюдение порядка, за судьбы тех, кто за оппозицией следует? Ведь в основном-то это молодые, романтики безжизненного опыта, и, знаете, манипулировать их судьбами – это слишком ответственно, а может быть даже и безнравственно. Следовать в противопостоянии власти, будь то, значит, сама власть, а может быть и другие институты, религия, что-то другое, надо только цивилизованными и законными методами. Иначе, говоря по доевскому, из искры возгорится пламя. А власть это понимает прекрасно.
Спасибо, спасибо, вот, да, мы поняли ваш вопрос.
Ну, вот из двух частей он состоит, наверное, вот одна часть это ответственность лидеров, да, другая часть сам факт вот этой вот искры и как бы мирных или немирных действий. Акция 6 мая была мирной, она была направлена, она была организована как мирная акция. Вот. Люди собирались участвовать в шествии, потом в митинге, там, разойтись по домам. И это, в общем, совершенно законное, установленное Конституцией право каждого человека на выражение своего мнения. Вот. То, что сделали вот, по результатам этого общественного расследования, сделали власть, они намеренно создали ситуацию такого вот конфликта, противостояния и вот этой вот искры и огня между людьми и властью. И лидеры оппозиции, они, ну, в общем, может быть, внутренней какую-то там ответственность ощущают, чувствуют, но, по сути дела, конечно, каждый человек для себя сам решает и решал, выходить ему или нет. Да? То есть какие он здесь несет риски, и, ну, они, здесь в данном случае это, конечно, личный выбор каждого осознанный.
Да, но тем не менее, а вот когда вас допрашивали, какие к вам были претензии, ведь вы же вот сказали, что вас даже охранял какой-то молодой человек, то есть не говоря уже о том, что вы ни на кого не покушались, вам самой грозила опасность?
Ну, в общем, так я проходила как свидетель, и прохожу на данный момент по свидетель массовых беспорядков. Вот, довольно интересно, почему вообще у свидетелей проходят обыски. Ну, просто лично так вот совсем претензий не было. Они узнавали, ну, как бы, вообще, кто я, что я, с кем я, для чего я. То есть пытаются выстроить структуру, как бы пытались выявить какую-то вот, было ли это организованное настолько мероприятие, или я там пришла одна. Вот. Или меня кто-то привел, говорил ли мне кто-то, там, что мне нужно что-то делать, или, там, не знаю, давали мне деньги. Ну, вот какие-то такие вещи, то есть прощупывали. Вот. Ну, в общем, на что как бы я пришла совершенно осознанно, одна, и никто мне ничего не обещал, кроме участия в мирной акции.
Да, у вас обыскали, да?
Да.
Отобрали вот. Как у всех эти носители электронные, да?
Да, забрали компьютеры, жесткие диски и, ну, какие-то записи, некоторые довольно бессмысленные, большей частью, в общем-то, найти им нечего было такого противозаконного. Вот. Но, тем не менее, обыск вот, длился там, практически 12 часов. И, в общем, сопровождался такими неприятными какими-то издевками со стороны сотрудников власти.
Вам удалось адвоката позвать?
Нет, они не разрешали. Не разрешали позвать адвоката.
Это нарушение закона.
Выйти. В общем, мне не разрешили даже адвоката на допросе. И даже позвонить. Ну, как. Вот. Ну, поскольку как бы в рамках этого дела очень сложно говорить о соблюдении закона со стороны власти, то есть то, как проходят сейчас суды по мере пресечения для всех задержанных или обвиняемых людей по болотному делу, в общем, ярко свидетельствует о том, что там ни о каком законе речи не идет. Приводятся совершенно какие-то абсурдные факты в качестве обвинения. Ну, можно привести пример, да. Например, вот Владимир Акименков, который один из узников Болотной площади, молодой человек, у него сильная проблема со зрением, врожденная болезнь глаз, он не может находиться в СИЗО, потому что он слепнет. И единственное, что ему предъявляется в качестве вины, то, что он бросил предмет, похожий на копье, в бронежилет ОМОНовца. Вот. Причем этот факт этого бросания ничем не подтверждается, кроме свидетельскими показаниями некого ОМОНовца Егорова, который тоже возник даже и не сначала, даже не на первом судебном заседании, вот, а лишь на втором. И на втором заседании он, в общем, это был некий предмет, похожий только на копье, потом оказалось, что это уже какая-то древка от флага. Вот. Видимо, к следующему заседанию уже это будет древка, понятно, от какого флага. То есть вот так вот все это конструируется. Совершенно абсурдно, и здесь множество ходатайств о том, чтобы Владимира Акименкова отпустили из СИЗО, вот выбрали ему иную меру пресечения, потому что он просто полностью ослепнет, если будет находиться в тех условиях, в которых он сейчас вынужден быть. Но все эти ходатайства отклоняются. Вот, совершенно без всяких оснований на то, законных. То есть, несмотря на то, что есть поручительство там, депутатов Государственной Думы, депутатов Европарламента, предлагаются залог и так далее, тому подобное. Вот, все как под копирку идут отказы. Также в отношении всех, в общем, остальных узников. Ни наличие жены, малолетних детей, престарелых родителей на попечении, ни какие-то там болезни, ничто не является вот основанием изменить меру пресечения для этих ребят. И кроме того, конечно, по отношению к родственникам задержанных тоже оказывается на них сильное давление. И, например, там, не дают воспользоваться счетом, вот, то есть лишают их средств к существованию, не знаю, не дают продать автомобиль или ну, просто такие факты. Вот. Ну и кроме того, есть факты просто чудовищного отношения к самим узникам уже внутри тюрьмы, вот вопиющий случай. Когда к одному из узников в суде, когда он был в суде, ему передали цветок, и за этот цветок его...
Кривов, по-моему, да.
Кривов, да, Сергей Кривов, его отвели в подвал, и там ударили головой о батарею.
Электрошокером еще его.
Электрошокером, да. В общем, ну, вот это все одно к одному как-то вот чудовищно.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Юрий
Владимирович, я поздравляю.
Слушаю.
Скажите, пожалуйста, можно ли говорить, что потихонечку протестное движение, скажем так, увеличивается среди молодежи? Вот ваше впечатление на митинге. У меня вот возрастной состав. Там даже много там было людей, но сейчас моложе.
Спасибо, да, мы поняли ваш вопрос.
Ну, я думаю, что молодежи с самого начала было, в общем, много. И сложно сказать, как, что ее сейчас стало как-то больше. То есть, ну, это так активные молодые люди в возрасте где-то около 30 лет. Ну, 20-30, скажем так. То есть это не только студенты, это уже люди, которые что-то как-то состоялись, которые, в общем, реализовались, имеют семьи, но имеют такую активную гражданскую позицию и хотят для своих детей лучшего будущего. Не хотят жить в стране под полицейским колпаком.
Да, это также началось сразу с 10 декабря на Болотной. Тогда уже были молодые в основном лица. Так и остается, надеюсь, до сих пор. Слушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Это Георгий из Балтимора, Соединенные Штаты. У меня вот такой вопрос. Вы рассказывали о том, что есть документальные свидетельства, как избивали людей там.
Да.
И заснято это все на пленку. Скажите, пожалуйста, а есть ли такая возможность подать на этих ОМОНовцев в суд, предъявить им документальные документы?
Спасибо, Георгий. Слово.
Да, конечно, вот это важная такая вот тема вы затронули. Такая возможность есть подать. Но дело в том, что было подано и множество, сотни людей подали жалобы на, по факту избиения. И, в общем, к чему они были свидетелями, или их лично избили, есть тому все документы там подтверждающие. Вот. И ни одно не было уголовное дело заведено ни на одного ОМОНовца, ни одного человека, без всяких объяснений причин. Просто вот было отказано по всем фактам возбуждения уголовных дел. И это один из таких вопиющих фактов, которая вот эта вот комиссия, да, общественного расследования как раз ставит вот во главу угла, да, вот это то, что нужно привлечь к ответственности всех лиц, которые участвовали, и как непосредственно исполнители этих указаний, непосредственно те, кто избивали, и те, кто отдавал эти указания, и те суды, которые отказывают. То есть вот на данный момент эта комиссия не собирается останавливаться на достигнутом, да, а собирается идти дальше. И дальнейшие шаги – это подача жалоб в Европейский суд по правам человека по всем фактам нарушения прав человека, в ООН по факту массовых избиений, в Следственный комитет и в прокуратуру. То есть, в общем, мы собираемся вести активную такую наступательную как бы борьбу за конституционные права людей и также проводить параллельное такое расследование, вот как бы параллельное судам, которые вот начнутся реальным уже судам по болотному делу, с привлечением тех свидетелей, которым будет отказано, например, да, потому что на данный момент очень много есть свидетелей, но их им не дают, как бы, их не принимают, их ходатайство, их не приобщают к делам.
Да, я могу Георгию сказать и другим радиослушателям, что вот я видел, например, это видео на сайте Грани.ру, там выложено в хорошем качестве. Вот то, что вчера показывали на комиссии, можно посмотреть и убедиться, и, может быть, даже кто-то узнает этих ОМОНовцев, как сейчас, такое сравнение, конечно, рискованное, как сейчас ищут преступников по фоторобот, по фотографии, вот, и в Америке, и в России, то также можете вы узнать своих соседей, которые работают в ОМОНе, и убедиться в том, чем они занимаются при исполнении служебных обязанностей. Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Геннадий из Ленинградской области. Как стало понятно в самом начале, что значит, события на Болотной площади – это провокация, разработанная в силовых структурах по приказу свыше. Мой вопрос. Обладаете ли вы информации, где и кем разрабатывалась эта провокация, и делились ли конфиденциально сотрудники силовых структур о том, какие приказы, кем они, значит, издавались, или так скажем, и о содержании этих приказов что-то известно? Спасибо большое.
Нет, конечно, такой конфиденциальной информации нету, текстов приказов нет, и вот вышестоящие лица, которые этим руководили, мы там фамилии не, назвать не можем, но существуют вот свидетельства о том, что были провокаторы и были на этом митинге 6 мая просто разложены куски асфальта заранее, выбиты вот такими аккуратными кучками. И когда люди пытались этих провокаторов как-то выявить и сдать их сотрудникам правопорядка, они их не, в общем, не задерживали, и ни одного не задержали, ни одного как бы нету факта уголовного дела. То есть из всех узников по Болотной площади нет ни одного, в общем, провокатора из тех, которых узнавали.
Да, и нет никого, кто асфальтом бросался.
Да, да. А как раз те, которые были, может быть, ну, частично, есть те, которые были наиболее побиты. Вот, чему и свидетельство, наиболее жестоко задержаны, и которым были применены такие жестокие меры.
Давайте еще послушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир и Костя. Вы меня слышите?
Да, да. Да, ваш вопрос, Мария Доброхотовой.
Мария, вот если бы вам на предстоящем митинге на Болотной представилась возможность выступить с микрофона, что бы вы бы сказали в адрес диктатора Путина? Спасибо, извините, до свидания.
Я бы сказала, что Владимир Владимирович, очень стыдно быть христианином и покровительствовать вот тому беспределу чудовищному, который творится в стране.
Я бы, да, так, вот лично. Вы, кстати, можете, Геннадий Сергеевич, это сказать послезавтра ему. Будет прямая линия с народом, если сможете дозвониться. Мне кажется, правда, что все уже звонки записаны. И все вопросы отфильтрованы. Как вы думаете, какие дальше могут действия предприниматься вот в рамках работы общественной комиссии?
Ну вот, как я уже сказала, мы намерены подавать жалобы в Европейский суд по правам человека, в ООН, в Генпрокуратуру и Следственный комитет. И также проводить суды независимые, параллельные, вот, как бы, также, чтобы общество знало правду о болотном деле. И по-прежнему остается задача для комитета 6 мая и для этой комиссии максимального распространения информации правдивой о том, что же происходило на Болотной площади, что сейчас происходит с узниками Болотки и кто эти люди вообще и почему они там.
А как создавался комитет 6 мая? По какому принципу туда вошли его активисты?
Ну, в общем, это так как-то стихийно возникла такая вот инициатива, выросшая из необходимости какой-то координации между задержанными, между их родственниками, которые, в общем, во многом не ожидали вот такого поворота судьбы, и адвокатами. То есть и на данный момент построена такая отлаженная система координации вот внутри. То есть комитет 6 мая входят представители различных и политических, и общественных организаций, и просто гражданские активисты неравнодушные, и также родственники, близкие родственники вот тех, кто сейчас находится под стражей, и отцы, матери, жены. Вот, и мы организовываем передачи регулярные, подписку на газеты и журналы для узников, какие-то лекарства, помогаем, ну, где-то там юридически, какой-то, если нужно найти кому-то адвоката. Вот. И также очень важно, что ведется постоянная переписка с заключенными, потому что, вот, наверное, это одно из самых сложных для них сейчас испытаний. Это такой вот вакуум, в котором они оказались, информационный вакуум, вакуум общения. Вот. И слава Богу, сейчас у каждого человека есть возможность написать письмо. Вот я всех призываю, через сайт Росузника можно очень быстро отправить электронное письмо любому узнику 6 мая, вот, и получить ответ в электронном виде бесплатно. И это, в общем, важная такая для них часть жизни.
А чем вы объясняете весь инцидент и всю ситуацию с Константином Лебедевым? На него надавили или он хочет прорваться к общественности, чтобы о чем-то заявить на суде? Или этот суд будет закрытым? Теперь уже решили его в закрытом режиме провести.
Ну, ситуация с Константином Лебедевым такая сложная. Вот, ну, на мой взгляд, и, в общем, позиция многих людей в оппозиционном движении, моих друзей, в том, что изначально, с самого начала, Константин Лебедев был провокатором, был тем человеком, который был как-то, может быть, подослан органами, и им была организована некая встреча, была проведена некая запись, то есть все это было заранее продумано и спланировано. Вот. И в общем, ну, у нас нет так, как бы, убедительных доказательств, да, это некое суждение, но есть много настораживающих фактов. Как с самого начала он, в общем, были какие-то особые условия его содержания. И то, что его отпустили из-под стражи, под домашний арест, да, единственный факт смягчения меры, пресечения ни для кого больше такого не было. Вот, и то, что он, конечно, пошел, ну, на сделку со следствием, сейчас дает признательные показания. Ну, в общем, это такое спланированное, это не то, что предательство, я думаю, что это совершенно четкая такая спланированная акция разгрома.
Вот. А вы подозреваете, что он организовал съемку с беседы с Торгомадзе?
Я думаю, да. Это мое такое суждение.
Ну, нет, общем, я по вашему мнению не спрашиваю. Да, я просто такого еще не слышал. А еще же был один человек, который 4,5 года получил, он тоже пошел. А вот он почему?
Ну, Максим Лузянин, он, в общем, как рядовой, да, участник этих так называемых массовых беспорядков. Этот человек дал признательные показания только на самого себя. То есть он, может быть, я не знаю, оболгал или не оболгал, какая там часть правды, в общем, до конца неизвестна. Вот. Ну, что-то он признал, что-то, может быть, он на себя наговорил, но он не дал показания ни против никого другого. Он, в общем, не говорил, что он участвовал в каком-то, каких-то организованном там сообществе, что у него были какие-то указания, он получал от кого-то денег или что-то. Вот. И на наш взгляд комитета, что ума, эта позиция комитета, что ума, что он, в общем, получил неоправданно высокий срок.
Да,
да, что он пошел, по-моему, на сделку. Жестоко так очень, в общем-то, поступили.
Да, он вряд ли бы больше получил, если бы он и до конца держался. Странная история. Давайте послушаем еще звонок и вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Мордовия, да?
Да.
Здравствуйте, как говорится, муза 6 мая. Это богиня мира и свободы на самом деле. И 6 мая это покажет свету и миру. Москва – столица, пример для всей великой России.
Спасибо большое. Спасибо, да, Николай. Спасибо. Как, кстати, вы собираетесь годовщину провести 6 мая?
6 мая планируем провести опять шествие, если нам разрешат, и согласованное шествие с митингом. В общем, скорее всего, по тому же маршруту, что и был год назад. То есть по Якиманке с шествием, с митингом на Болотной площади. Уже была подана заявка в мэрию. Вот. И, в общем, комитет 6 мая принимает в этом активное участие. И мы считаем очень важно сейчас для судьбы тех людей, которые сейчас находятся под обвинением, под стражей, и для тех, кто, в общем, могут там оказаться, и для всего гражданского общества, очень важно не промолчать, выйти на улицу и показать, что мы не испугались, не разбежались, что мы, нас много, что есть какая-то солидарность. И я призываю всех прийти 6 мая. Конечно, мы не ожидаем такой же мобилизации, как
это
было
понедельник,
год назад.
Кроме того.
Да, это рабочий день, вечер, и, в общем, сейчас объективно идет некий спад оппозиционного движения. И это не канун инаугурации Владимира Владимировича Путина, но, тем не менее, мы рассчитываем, что, может быть, 1020 будет, хотелось бы.
Да, будем надеяться. А как по-вашему, могут ли адвокаты подсудимых использовать эти материалы слушаний вчерашних в защите своих подопечных?
Я думаю, могут. Только вопрос в том, насколько здесь вообще юридическая вот составляющая важна в этих судах. Потому как проходят суды по мере пресечения, блестящая работа адвокатов, просто килограммы материалов, которые они собирают, разбиваются в пух и прах абсолютно стереотипными, ни на чем не обоснованными ответами судьи о том, что удовлетворить ходатайство следствию, удовлетворить требованиям прокурора, и все. Поэтому, я думаю, что работа этой общественной комиссии, она больше всего важна для общественного мнения на данный момент, для людей. Что все-таки есть какая-то альтернатива тому образу, которые пытаются транслировать власть через каналы, да, доступные телевизионные, там, информационные ресурсы, о том, что вот это узники, это вот преступники какие-то, негодяи, хулиганы. Мы хотим всем сказать, что нет, это достойнейшие люди, это люди, которые вышли за свою свободу и которые сейчас не чувствуют себя жертвами, а, в общем, призывают всех не сдаваться. Вот.
Да. Как по-вашему, вот этот процесс большой, который готовится по Болотному делу, он ограничится вот этим набором подсудимых? Или еще грядут какие-то репрессии? Вот по каким-то признакам вы можете это судить?
Я надеюсь, конечно, что ограничится. Но боюсь, что еще будут задержаны люди, потому что пока продлевают содержание,
да.
И, в общем-то, непонятно на каком основании. Пока продлевают, что-то потихонечку, как-то еще одного задержали, вот еще одного.
Да, вот. В провинции где-то прошли обыски в Орле.
Да, вот буквально недавно вот задержали активиста Левого фронта.
Рукавишникова,
Дмитрия Рукавишникова в Иваново. Вот. Так сейчас это уже не вызывает такой бурной, шумной реакции, к сожалению, в обществе, как первое задержание. Вот. И я думаю, что чем дальше, конечно, время стихает, люди привыкают уже, и они могут под этой волной как бы начать какие-то новые аресты. Но я не знаю, какая стратегия у следствия, да, какие у них указания, то есть для чего они этих людей берут. Хотят ли они обезоружить активистов, да, каких-то вот ключевых забрать людей, которые там могут, да, скажем, координаторы или орговики хорошие, вот просто общественных каких-то деятелей. Вот. Или они будут брать наиболее беззащитных, чтобы на них как-то психологически, может быть, давить, там, какие-то показания выбивать на то, что, ну, возможно, они следовали по указанию Удальцова, Развожаева, Лебедева, да, и вот тех, кого они сейчас пытаются сделать организаторами. Вот, я не знаю, как точно. Вот. Может, они сами еще не знают.
А как, по-вашему, удалось ли вот так нейтрализовать Сергея Удальцова тем, что вот он вынужден жить под домашним арестом?
Нейтрализовать нет. Он, в общем, продолжает вести блог на «Эхо Москвы», писать статьи. В общем, внутренне занимает активную позицию, духом не сломлен. Вот, надеется, на самом деле, на то, что его не посадят на долгие годы.
Он подсудимый, вот. Ведь не свидетель?
Нет, он подсудимый, да, у него обвинение. В общем, ему на данный момент грозит до 10 лет лишения свободы.
Навальный, по-моему, свидетель. По 6 мая.
По 6 мая, да, свидетель. По другому делу, как обвиняемый приходит.
Как, по-вашему, следует ли ожидать еще общественных каких-то мероприятий вот этой комиссии по болотному делу до того, как начнется процесс?
Да, мы регулярно проводим мероприятия и собираемся дальше их проводить. И вот комитет 6 мая и все, кто, в общем, к нему как бы примыкают и помогают, собираются проводить кампании и пикеты, и какие-то одиночные пикеты, массовые пикеты. Вот сейчас, на данный момент, проходит месяц, в котором каждый день посвящен какому-то из узников. Вот сегодня день Леонида Ковязина. Завтра, кстати, день Сергея Удальцова. И в этот день выходит ролик во многих, в общем, каналах видео, где какой-то известный человек, общественный деятель, рассказывает об этом человеке, его как-то поддерживает. Вот. И, ну, такая некая акция, самая разная. Вот по поводу Сергея Удальцова завтра планируется организовать акцию по продаже его книг, его, который он написал, с автографами, для того, чтобы просто собрать деньги на помощь узникам 6 мая, для такой передачек там чего-то.
Для оплаты работы адвокатов, я знаю, деньги нужны.
Ну да, для оплаты работы адвокатов. Но некоторые, в общем, это такое вопрос. Где-то родственники сами собирают, где-то адвокаты, в общем, работают так самоотверженно за какие-то совсем копейки. Вот. И, конечно, собираемся привлекать внимание мировой общественности к этим процессам. Вот комитет 6 мая на протяжении всего года организовывал дни единых действий, международных действий, когда одновременно и в Москве, и во многих городах России и мира проходили акции, митинги в поддержку узников Болотной.
Большое вам спасибо за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Напомню, что тема нашей программы была «Правда о Болотной». Мы сегодня беседовали с Марией Доброхотовой, членом комитета 6 мая. Она была у нас в студии. И еще раз напомню, что завтра день Сергея Удальцова. Можете посылать ему свои послания через открытые источники. Ну а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела. Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».